Я решил рассказать немного о Сити и об играх, связанных с Сити, и в основном о явлении Сити в этом мире. Также, когда я был в Москве, преданные санкиртаны попросили меня рассказать Рамаяну. И я, так как в Москве у меня не было до этого времени, я пообещал им записать это все. Я подумал, что, может быть, я смогу это сделать таким образом. Вместо лекции по Бхагавад-гите я смогу рассказать Рамаяну за несколько приемов. Если никто не будет возражать. Так, для начала я прочту два стиха из Шримад-Бхагаватам, которые описывают явление Ситы-деви в этом мире и некоторые из игр Господа Рамачандры, о которых я буду рассказывать сегодня. Это девятая песня Шримад-Бхагаватам, глава 10, текст 6 и 7. Перевод. «О царь, игры Господа Рамачандры были изумительны, подобные играм маленького слоненка. На своем варе, где мать Сита выбирала себе, должна была выбрать себе мужа, посреди всех собравшихся героев всего мира, Господь Рамачандра переломил лук, который принадлежал Господу Шивы. Этот лук был таким тяжелым, что его нужно было, что его могли принести в эту залу 300 человек. Но Господь Рамачандра натянул тетиву этого лука и сломал его посередине, подобно тому, как маленький слоненок ломает сахарный тростник. Таким образом, Господь получил руку матери Ситы, и, которая была наделена всеми трансцендентными качествами, обладала необычайной красотой, отличалась примерным поведением и характером. Поистине, это была сама богиня процветания, которая постоянно пребывает на груди у Господа. Возвращаясь из дома Ситы, после того, как он получил ее руку и сердце, среди собравшихся соперников, Господь Рамачандра встретился с Парашурамой. Хотя Парашурама был очень горд своей силой и тем, что он избавил землю от кшатриев 21 раз, он был побежден Господом, который казался родившимся в семье кшатрием. Велока вира самитао данараш айшам уграм сита своям варагрихе тришато памитам адая бала гаджалила и векшу ястим саджикритам рипавриксья бабанджа маги. Итак, в этих двух стихах Шримад-Бхагаватам вкратце рассказано один из центральных эпизодов Рамаяны. И на самом деле Рамаяна, она рассказана не только в самой Рамаяне как таковой. Рамаяна рассказана в Махабхарате, Рамаяна рассказана в очень многих Пуранах. В Вишну-Пуране почти целая песня целиком посвящена описанию игр Господа Рамачандры. И во многих других Пуранах также описывают различные игры Господа Рамачандры. Так что, чтобы составить полную картину Рамаяны и всего того, что делал Господь Рамачандра, надо прочитать все эти Пураны, и тогда можно узнать все это. На самом деле, игры Господа Рамачандры, они подобны океану, и исчерпать этот океан невозможно до дна. Его можно все время пахтать и пахтать, все время читать эти игры Господа Рамачандры, и каждый раз находить что-то новое для себя. Существует бесчисленное множество различных версий Рамаяны. Рамаяна написана в Вальмике на санскрите, потом была много раз переписана на современные языки Индии, она была написана на хинди, есть несколько вариантов Рамаяны на хинди, она была написана на другие языки Индии. И один из таких переводчиков Рамаяны на тамильский язык, которым говорят на югу Индии, он в предисловии к своей Рамаяне пишет, что после того, как я читал эту Рамаяну, и теперь я пытаюсь изложить эту Рамаяну на тамильском языке, я кажусь сам себе кошкой, которая сидит на берегу молочного океана и пытается вылокать весь этот молочный океан своим маленьким языком. Я никогда не смогу исчерпать все игры Господа Рамачандры, сколько бы я ни старался, даже если я буду жить миллионы лет, и миллионы лет буду описывать их. И поэтому я знаю, что моя попытка заранее обречена на неудачу, но тем не менее я попытаюсь что-то сделать. Тем более невозможно сколько-нибудь подробно изложить все это за несколько минут, которые есть в нашем распоряжении, но, по крайней мере, я попытаюсь рассказать что-то. Итак, сегодня я буду говорить о Сити Деви, которая появилась как дочь Махараджи Джанаки. На самом деле она не была его кровной дочерью, но сегодня мы узнаем, каким образом это произошло. И тут в этих стихах говорится, что Сита Деви — это сама Лакшми, которая все время пребывает на груди у Господа Вишну. И это одно из... это на самом деле так. Сита Деви – это Лакшми. И Лакшми – это одно и то же. Так же, как Радхарани и Лакшми – это одно и то же. Но, тем не менее, между ними есть разница. Как есть разница между Ситой и Радхарани и Лакшми. Говорится, что в духовном мире, в сиянии Брахмана, находятся бесчисленные планеты Вайкунтхи. На этих планетах Вайкунтхов Господь пребывает в форме Вишну, и там ему служат тысячи и миллионы Лакшми, которые ухаживают за ним и поклоняются ему. И на этих планетах Вайкунтхи преобладающее настроение на планетах Вайкунтхи, которые есть, это Айшварья, или великолепие, роскошь. Поэтому все живые существа, все души, которые находятся на планетах Вайкунтхи, они служат Господу Нараяне на планетах Вайкунтхи или Вишну в состоянии почтения и благоговения перед ними. И дальше, по мере того, как мы будем приближаться к центру духовного мира, находится планета, которая называется Айодхья. И на этой планете Господь Рамачандра вечно пребывает вместе со своей вечной супругой Ситой Деви. И там он проводит свои игры. И атмосфера или настроение, которое царит на Айодхе, на планете Айодхья, она называется Марьяда. Марьяда значит дисциплина или порядок. И на этой планете состояние, в котором поклоняются души, живущие на этой планете Господу Рамачандре, оно отличается от планет Вайкунтхи. Это одна из планет Вайкунтхи, но тем не менее она отличается. Это Марьяда, там все. Господь Рамачандра, он идеальный царь, он правит, у него есть идеальная жена, которая наделена всеми идеальными качествами, и там царит идеальный порядок. И потом дальше, в самом центре духовного мира, находится Голока Вриндавана. И там Верховный Господь пребывает в форме Кришны, в своей изначальной форме. И там ему вечно служит Шримати Радхарани. И на самом деле эта форма, там на Голоке Вриндаване царит атмосфера мадурии или сладости любовных отношений. И на самом деле проникнуть в Голоку Вриндаван, в сладость любовных отношений между Кришной и Шримати Радхарани, можно только пройдя через стадию Марьяды, или через стадию, через то настроение, которое царит на планете Айодхья. Как, например, во Вриндаване, там есть очень много храмов Господа Рамачандры. Очень много храмов Господа Рамачандры. Там не только храмы Господа Кришны, но и храмы Господа Рамачандры. Но все эти храмы Господа Рамачандры, если вы будете ходить по Вриндавану, то вы не увидите храмов Господа Рамачандры. Все храмы Господа Рамачандры, они находятся вокруг Вриндавана. Когда вы делаете парикраму вокруг Вриндавана и обходите Вриндаван, то по пути этой парикрамы практически стоят одни храмы Господа Рамачандры. И там преданные поклоняются Господу Рамачандре, Сити Деви, Лакшману и Хануману. ману. И Господь Рамачандра, когда он пришел на землю, он убил невероятное количество демонов. И это на самом деле была его основная миссия. Он пришел сюда, на землю, для того, чтобы уничтожать демонов, и он убил их тысячи и миллионы. И поэтому он защищает Вриндаван от демонов и негодяев. Он сторожит Вриндаван вместе с Лакшманой и Хануманом, чтобы никто, кто не принадлежит на самом деле Вриндавану, не мог войти в пределы Вриндавана. И на самом деле получить милость Господа Кришны можно по милости Господа Рамачандры, как это случилось с мудрецами Дандакарани, которые поклонялись Господу Рамачандре и, заслужив милость Господа Рамачандры, в конце концов получили даршан Господа Кришны и стали гопи во Вриндаване. Но в самом центре самой Голоки Вриндавана, на самом деле, находится внутренняя часть Голоки Вриндавана, которая называется Навадвипа. И там, в Навадвипе, Господь всегда пребывает в форме Господа Чайтани и спутников Господа Чайтани, которые окружают его. И там вечно идет киртан. И настроение, которое царит в Навадвипе, называется аударья, или сострадание. И на самом деле это настроение, это состояние, в котором находится Господь в Навадвипадане, в самом центре Голоки Вриндавана, считается самым высшим состоянием Господа. И на самом деле мы в состоянии проникнуть в игры Господа Рамачандры, Господа Кришны, только с помощью Господа Чайтани, только по милости Господа Чайтани. Господь Чайтани и сострадание к падшим душам этого века пришел сюда в своей изначальной форме и явил здесь свои игры. И поэтому только благодаря милости Господа Чайтани такие падшие души, как мы, имеем возможность говорить об играх Господа Рамачандры и Ситы Деви. Если бы не милость Господа Чайтани, где бы мы были? Мы бы, ну, уж по крайней мере, точно не обсуждали игры Господа Рамачандры и Ситы Деви. И на самом деле, в Навадвипадама Махатме рассказывается история о том, как однажды Господь Рамачандра, Сита Деви и Лакшмана во время своих скитаний по лесу, когда они были сосланы из Айодхи, они пришли в Навадвипу. Они пришли в лес, который рос в Навадвипе, на острове, который назывался Модрумадвип. И в этом лесу росло замечательное баньяновое дерево. Это было огромное баньяновое дерево, оно раскинулось практически, оно занимало пол леса. Оно раскинуло свои ветви на весь лес. И в этом, в ветвях этого баньянового дерева свили гнезда тысячи птиц, разных самых. Эти птицы, они все время чирикали на ветвях. И когда Господь Рамачандра увидел это дерево, оно ему ужасно понравилось. И поэтому он попросил Лакшмана Джи, чтобы он построил небольшую хижину под этим деревом. Так замечательно было под этим деревом. И они оставались вместе с Ситой Деви, вместе с Лакшманом. Господь Рамачандра жил в этой хижине под ветвями этого баньянового дерева в течение нескольких месяцев на Навадвипе. И однажды он сидел под этим баньяном, и Сита была рядом с ним, она сидела у его стоп. И вдруг она увидела, что на устах Господа Рамачандры играет улыбка. И она спросила у него: «Почему ты улыбаешься? Скажи мне, пожалуйста». И потому что он улыбался очень хитро. И она очень заинтересовалась, в чем дело. И тогда Господь Рамачандра очнулся, вышел из своего состояния, в котором он находился, и он сказал: «Да, я расскажу тебе. Я улыбался, потому что я увидел, как в Кали-югу я приду сюда, в Навадвипадаму. И как я приду сюда в виде Господа Чайтани, и ты тоже придешь в Навадвипу, и ты тоже родишься в Навадвипе. И тебя в то время будут звать Вишнуприя. И Каушали, она тоже родится в Навадвипе, ее будут звать Сачимата. И ты станешь моей женой. И мы будем жить с тобой в течение некоторого времени здесь, в Навадвипе. Но потом я приму саньясу, и я уйду от тебя, я покину тебя, и ты больше никогда не увидишь меня. Когда мне будет 24 года, когда мне исполнится 24 года, я уйду из Навадвипы, и я пойду в Джаганнатхапури. И остаток своей жизни ты будешь плакать в разлуке со мной. Мать Сати возьмет тебя на колени, и вы вместе будете плакать с ней, так вы проведете остаток своих дней. И когда Сита услышала это, она не знала, что сказать, и она заплакала и сказала: «Зачем ты сделаешь это? Почему ты поступишь так? Объясни мне, пожалуйста». И тогда Господь Чайтанья стал объяснять, и он стал говорить ей, что на самом деле я приду в Кали-югу, чтобы научить людей према-бхакти. Я дам людям према-бхакти. И для этого я должен буду принять саньясу. И према-бхакти, она может быть испытываема людьми в двух формах. В виде самбоги и в виде випраланги. Према-бхакти, живое существо может испытывать према-бхакти или любовь к Богу в союзе с Ним, при встрече с Ним и в разлуке с Ним. И дальше Господь Рамачандра стал объяснять, что мудрецы говорят, что самбога или према-бхакти, которое живое существо испытывает в союзе с Кришной, она фиксирована, то есть она имеет определенный уровень, тогда как према-бхакти или глубина чувства, которое живое существо испытывает, когда она находится в разлуке с Кришной, ее невозможно измерить, она увеличивается с каждым разом. И поэтому, чтобы ты могла испытать это, и на самом деле он сказал ей, для тех, кому я особенно милостив, тем из моих преданных, кому я особенно милостив, я даю возможность испытать эту любовь в разлуке со мной, випраламбу. И, услышав это, Сита немного успокоилась. И тогда Господь Рамачандра улыбнулся и сказал: «В этом своем воплощении я тоже под предлогом, под определенным предлогом ушлю тебя к Вальмике Муни. Мы будем жить с тобой вместе совсем недолго. Ты вынуждена будешь пойти и жить в разлуке со мной в ашраме Вальмике Муни. И когда ты уйдешь, я, охваченный болью разлуки с тобой, сделаю золотое мурти, золотое изображение твое, и буду поклоняться тебе в этом форме этого золотого изображения до конца моих дней. А в следующий раз, когда я рождусь как Господь Чайтанья и появлюсь на Вадвипе, ты сделаешь мое мурти. И ты будешь поклоняться мне здесь, на Вадвипе. Ты будешь поклоняться моему мурти, это Господу Чайтанье. Таким образом, мы будем с тобой квиты». Вот. И это то, что случилось позже. А сейчас надо вернуться непосредственно к самому началу истории, к явлению Ситы Деви. Но еще раз, я рассказал это только для того, чтобы еще раз сказать, что мы можем понять что-то в играх Господа Рамачандры или в играх Ситы Деви, в явлении Ситы Деви. На самом деле, когда я буду рассказывать эту историю, там будет очень много непонятного. Понять что-то мы можем только по милости Господа Чайтанья. Если мы получим милость Господа Чайтанья, который пришел сюда для того, чтобы дать нам высшее знание, мы на самом деле действительно сможем понять смысл этих игр. И только по его милости мы имеем право говорить о них. Так что я не знаю, стоит ли задавать вопросы какие-то об этом, потому что я, скорее всего, не смогу ответить ни на один из этих вопросов. Но, тем не менее, саму историю я расскажу. Итак, Сита Деви, говорится, что Сита Деви – это земное воплощение Лакшми, и Лакшми была проклята. И в соответствии с этим проклятием она должна была три раза родиться на земле, как обычная женщина. И Сита – это одно из воплощений Лакшми в соответствии с этим проклятием. История была такова. Однажды на Вайкунхе Господь Нараяна сидел в окружении трех своих жен. Рядом с ним была Лакшми, рядом, и подле него были две других жены, Ганга Деви и Сарасвати. И Господь беседовал с ними, Он развлекал их, они развлекались и наслаждались. И в какой-то момент Ганга посмотрела очень игриво на Господа. И когда Ганга очень игриво посмотрела на Господа, Сарасвати сразу заметила это. И она сразу стала ругаться, она закричала: «Вот ты, Ганга, всегда ты так, что ты там такое делаешь? Почему ты хочешь привлечь к себе внимание? Мы все тут втроем находимся, а ты заигрываешь в нашем присутствии». И так или иначе началась большая ссора между этими тремя женами Господа Нараяны. Они стали ссориться, ссориться. В конце концов, когда ссора достигла максимума, они стали проклинать друг друга. И Сарасвати, она прокляла Лакшми, она сказала: «Ах так, тогда ты родился три раза на земле, как простая женщина». И когда Лакшми это услышала, она не знала, что делать, она была в полном шоке, она не знала, что вдруг, почему так все случилось. И в этот момент Ганга решила вступиться за нее, она закричала на Сарасвати: «Вечно ты, Сарасвати, вот какие-то проклятия делаешь, тогда ты станешь рекой». Но Сарасвати, она была очень боевая, она не растерялась, и она тоже прокляла в ответ Гангу. Она сказала: «Ганга, ты тоже станешь рекой». Таким образом, Ганга и Сарасвати стали реками на земле, а Лакшми родилась три раза как женщина. Она родилась как Туласи, как Ведавати и как Сита. Значит, история такова. Был... В свое время, очень давно на земле, еще в Сати-югу, жил царь в солнечной династии, которого звали Вриша-дваджа. Этот царь Вриша-дваджа, хотя он появился в династии великих царей, которые были великими преданными Господу Вишну, он каким-то образом, как говорится, в семье не без урода, каким-то образом он был поклонником Господа Шивы. И он был не просто поклонником Господа Шивы, а очень рьяным поклонником Господа Шивы. Он поклонялся день и ночь Господу Шиве, и Господь Шива, так как он очень милостив, его легко умилостивить, он пришел лично к нему, он поселился вместе с ним, он совершал аскезы где-то там на склоне какой-то Гималайской горы, и Господь Шива сам стал жить к нему. И когда Господь Шива пришел и оказал ему такую милость, этот глупый царь, он так возгордился, что он стал бегать вокруг и кричать, что все остальные боги — это не боги, а непонятно кто. И что лучше Господа Шивы нет никого, и вы должны, все должны перестать поклоняться всем остальным богам. И более того, он даже сказал: этому Вишну тоже не нужно поклоняться, и Суре не нужно поклоняться, и Агне не нужно поклоняться. Все должны поклоняться только Господу Шивы, иначе вам будет хуже. И когда Сури услышал это, он страшно разгневался, особенно когда он услышал, как этот Вриша-дваджа глупый осуждает и запрещает людям поклоняться Господу Вишну. И тогда он проклял его. Он произнес проклятие, он сказал: «Ах так, отныне ты и все твои потомки будут бедняками, и они будут ходить и просить милостыню. Они будут царями, но у них не будет ни копейки. И они будут обречены на бедность». Вот. И когда этот Вриша-дваджа, он услышал это, он страшно испугался, потому что Господу Шиве поклоняются для того, чтобы быть богатыми. И он умоляюще посмотрел на Господа Шиву. Господа Шива, он решил заступиться за своего преданного. Он схватил свой трезубец и помчался на Бога Солнца с этим трезубцем. Бог Солнца, он испугался в свою очередь, потому что это уже не Вриша-дваджа, а сам Господь Шива взялся за дело. Он подумал, что ему не сдобровать, если дело уже осложнилось таким образом. И он побежал к Кашьяпе-муни, который занимался медитацией, он был его отцом. И он спрятался за спиной Кашьяпы-муни. И тут Господь Шива со своим трезубцем прибежал, размахивая. И тут Кашьяпа-муни сидит за ним, Бог Солнца прячется. Вот. И, в общем, Кашьяпа, он как-то тоже растерялся, он не знал, что делать. И он подумал, в конце концов, единственным защитником всех является Вишну. И он единственный, кто может нас защитить. И поэтому они все гурьбой побежали к Вишну на Вайкунтху. Они прибежали к Вишну, они спрятались у Вишну, стали просить у него защиты. И в этот момент, значит, Вишну, в этот момент Шива влетел со своим трезубцем, желая наказать всех. И они стали что-то кричать из-за спины Вишну, Шива размахивал своим трезубцем. И так продолжалось в течение некоторого времени. В конце концов, Вишну все это надоело, он сказал: «Хватит. Что вы тут устроили, непонятно что вообще, на Вайкунтхе, кричите. Что вам надо?» Они ему объяснили, в чем дело. Вот там Шива сказал: «Вот мой бедный преданный, он мне поклонялся верой и правдой». Он в течение тысячи лет полубогов он совершал аскезы. Он совершал свои аскезы в течение тысячи лет полубогов, и теперь он и вся его семья будут бедняками, они все будут ходить и молить. Разве это справедливо? И тут Вишну улыбнулся и сказал: «Ну что вы, из-за чего вы вообще подняли сыр-бор, Вишну? Этот твой преданный, он давно уже умер. Потому что пока вы тут ссорились, и прошло несколько минут, на земле прошло много-много тысяч лет. Его уже давно нет. И сын его тоже умер. И сейчас внуки его, они живут на земле, их зовут Кушадваджа и Дхармадваджа. И они поклоняются богине Лакшми. Они поклоняются Махалакшми. И так как они поклоняются Махалакшми, в конце концов, они заслужат ее благословение, и они станут опять богатыми. Не волнуйтесь». Таким образом, Вишну разрешил всю эту историю, и полубоги все довольны, вернулись на свои места и стали заниматься своими делами. А тем временем Кушадваджа и Дхармадваджа, они поклонялись Махалакшми, потому что они поняли, что причина их бедности в глупости их деда, который неосторожно оскорбил Вишну своими словами. Они решили искупить это. Они поклонялись Махалакшми, они совершали суровые аскезы где-то там, как это водится, в каком-то лесу. И в конце концов Лакшми, довольная ими, появилась перед ними, и она сказала: «Не просто вы будете богатыми, и не просто вы вернете все свое богатство, которое было у ваших наследников, которое было у ваших предков, но и я сама приду к вам, и я сама стану дочерью, я рожусь у каждого из вас, как ваша дочь». И таким образом, Дхармадваджа, у Дхармадваджи и его жены, которую звали Мадави, через некоторое время действительно родилась дочь, которую назвали Туласи. И это отдельная история, что произошло с Туласи, как она появилась, это история Туласи Деви. С тех пор это то, каким образом Туласи Деви пришла на землю. А Кушадваджа, он стал продолжать совершать аскезы, он знал, он очень обрадовался, что Махалакшми придет к нему, как его дочь. И он поэтому дал обет вместе со своей женой, они вместе со своей женой стали повторять веды. Они читали гимны веды, они делали это в течение некоторого времени. И в конце концов, в ожидании Лакшми, они думали, нужно как следует подготовиться, нужно очистить свой ум, потому что это же не просто так, Лакшми к каждому не приходит, надо быть готовым к этому. И в конце концов, Лакшми появилась, но не совсем обычным способом. Они все время читали веды, а в один прекрасный день, когда этот Кушадваджа читал веды, Лакшми вышла у него изо рта в виде маленькой девочки. И эту девочку назвали, так как она вышла, когда он читал веды, ее назвали Ведавати. И эта Ведавати, она стала расти, и Кушадваджа ухаживал за ней и заботился о ней. На самом деле, когда она родилась, то он почему-то утратил всякий интерес к мирским богатствам, он подумал, какой смысл во всех этих богатствах. Он остался жить в этой хижине на склоне Гималайских гор. И Ведавати, когда она выросла, она проявила очень большую склонность к аскетизму, и в один прекрасный день она сказала отцу. Отец сказал ей: «Пришла пора выдать тебя замуж. Ты уже взрослая девушка, поэтому тебе нужно выйти замуж». Тогда Ведавати рассмеялась и сказала: «Ты знаешь, кто я. Я не выйду ни за кого замуж, кроме Вишну. Только Вишну может быть моим мужем, никто другой не может быть моим мужем». И, не стоит говорить, что Кушадваджа очень обрадовался, потому что он решил, что теперь у меня, мало того, что у меня дочка, дочка Лакшми, теперь еще и зять будет Вишну. Вот. Но так как все-таки она была проклята, чтобы совершать аскезы на земле, то она решила, что я буду совершать аскезы, и таким образом я возвращусь, я добьюсь того, что Вишну станет опять моим мужем. Она стала совершать аскезы. И тем временем несколько женихов, она была очень красивой на самом деле, так как она сама Лакшми. Несколько женихов сватались к ней, но все получали отказ неизменно. И однажды, когда она занималась этими аскезами около жертвенного огня на Гималаях, мимо этой горы пролетал Равана на своем пушпане Вани, на своем воздушном корабле, который он отобрал, который Брама подарил Кувере, богу богатства, который он отобрал у Куверы. Он пролетал на этом корабле, он увидел, сначала он увидел сияние, которое исходило из этого места. Он летел далеко от этой горы, он просто сначала увидел сияние. Ему стало интересно, что там так ярко сияет. Он подлетел ближе, он увидел, что это сияние исходит от женщины. Он увидел, что эта женщина, она со спутанными волосами, как носит аскеты, и что она одета в древесную кору, как это положено у тех, кто совершает аскезы. И она стоит рядом с огнем, и она совершает аскезы. И от нее исходит необычайное сияние, и она необычайно красива. И Равана, так как он совершенно не мог контролировать свои чувства, у него сразу же возникло вожделение к ней. Он спустился на своем пушпавимане и закричал: «Ой, что ты тут делаешь? Идем ко мне, будешь моей женой, брось эту глупость. Сними с себя эту дурацкую кору, у меня есть замечательные шелковые сари, у меня очень много разных шелковых сари, зачем тебе нужна эта кора и много украшений и всего остального?» «Давай», она закричала, «не прикасайся ко мне, негодяй, я не могу стать не твоей женой, потому что моим мужем, моим супругом может стать только Вишну. Я отдала себя ему в жены уже». Вот. И тут Равана рассмеялся, и он закричал: «Разве ты не знаешь, что я сильнее Вишну? Я уже победил всех полубогов, и Вишну я тоже побежу. Он просто прячется от меня где-то, он не хочет сразиться со мной в честном бою. Поэтому я его тоже побежу, так что тебе все равно ничего не останется, ты станешь вдовой Вишну, лучше тебе сразу стать моей женой. Зачем тебе проходить через такую долгую процедуру? Пойдем ко мне, ты достойна этого на самом деле, ты стоишь того». Но она закричала: «Уйди отсюда, негодяй!» И тогда он, недолго думая, вцепился ей в волосы. Вот. Она стала кусаться, брыкаться, в конце концов она взяла нож и отрезала себе волосы. Она сказала: «Ты осквернил мое тело, теперь мне не нужно это тело. Своим прикосновением ты осквернил меня, поэтому я не смогу больше жить здесь». И она прыгнула в огонь. Но перед тем, как прыгнуть в огонь, она прокляла Равну. И она сказала: «За твое хвостовство и за твое поведение Вишну скоро родится на земле, и Вишну убьет тебя. И я тоже рожусь вместе с Вишну. И в следующем своем воплощении я стану супругой Вишны, я стану женой Вишны. И я буду причиной твоей гибели». Но Равана, он пропустил мимо ушей все эти проклятия, потому что Равана считал, что на самом деле проклятия не могут коснуться его. Потому что тот, кто на самом деле силен, что может... какой вред может проклятие причинить ему? И тогда Равана, он в гневе, она была еще прекраснее, и поэтому он помнил, какая она красивая, и он потушил этот огонь, и он собрал весь пепел от этого костра, в котором Видавати сожгла себя. Он сложил это аккуратненько в коробочку и отвез к себе на лампу. И он на лампе он велел сделать роскошный золотой ларец. И он сложил весь этот пепел в этот золотой ларец, и он спрятал его в укромном месте своего дворца. И каждый день он приходил к этому ларцу и вспоминал Видавати и думал: «Ах, жалко, убежала, в огонь прыгнула. Не удалось». Ну, так или иначе. Но когда, с тех пор, как это случилось, с тех пор, как он принес этот ларец на ланку и спрятал его в укромном месте, несчастье одно за другим стало сыпаться на лампу. И дурные предзнаменования стали появляться на небе, небо стало затягиваться красными облаками, еще какие-то другие дурные предзнаменования стали появляться на этом. И Равана ничего не мог понять, в чем дело. Он очень обеспокоился, встревожился, все астрологи ему начали говорить, что что-то не так, что-то не то, что-то ты не то делаешь. Он у всех спрашивал, в чем дело, в чем причина этого, никто не мог ответить ему на это. И в конце концов Нарада Муни пришел навестить Равану, как это он часто делает в критические моменты. И Равана обратился к нему и сказал: «Нарада, ты знаешь все. Скажи мне, пожалуйста, в чем дело, в чем причина этого?» Нарада улыбнулся и сказал: «Я знаю, в чем причина этого. Ты прячешь золотой ларец. Этот золотой ларец является причиной, каждый день ты ходишь к нему, этот золотой ларец является причиной всех этих дурных предзнаменований. Если ты хочешь избавиться от этого всего, если ты хочешь себе удачи в будущем, то ты должен выбросить этот ларец. Но ни в коем случае не открывай его и сделай это не на ланке». Равно тогда он немного огорчился, но тем не менее решил последовать совету мудреца. Он пошел на берег океана, он взял этот ларец, он бросил его. И он бросил его в океан, но тем не менее ларец не утонул, а каким-то образом его выбросило на берег, и так он появился на берегу Бхарата-варши. И на берегу Бхарата-варши, на южной оконечности Бхарата-варши, его подобрали несколько разбойников, которые увидели, что они решили, что этот ларец, он был очень тяжелый. Они решили, что весь этот ларец, он полон драгоценностей. Они не знали, что там. Они пытались его раскрыть, но у них ничего не получалось. Тогда они решили, что они сделают это на досуге, и поэтому они отнесли дворец туда, где они, этот ларец туда, где они жили, и спрятали его в лесу, на берегу реки. Не в самом лесу, и закопали его в землю на берегу реки. Но так или иначе, по воле провидения, этот дворец так и остался там лежать, а разбойники не смогли больше никогда вернуться. И через какое-то время этот дворец нашел Махараджа Джанака. Это случилось таким образом. Махараджа Джанака был царем Митхилы. Митхила, на самом деле Махараджа Джанака происходил тоже из той же династии, что и господь Рамачандра, из династии Икшваку. И цари династии Икшваку традиционно правили в Айодхе. Икшваку, сын Вайвасвата Ману, сын Бога Солнца, он правил в Айодхе, он был первым царем Айодхи, он основал Айодхи, он был первым царем Айодхи. И по традиции все цари, которые были его потомками, они правили, продолжали править в Айодхе. Но когда через несколько поколений после Икшваку в Айодхе стал править Махараджа Ними. Махараджа Ними на самом деле был очень могущественным царем, он был величайшим преданным Господа. И Махараджа Ними, жрецом, семейным жрецом Кула-гуру династии Икшваку был Васиштха Муни. И Васиштха Муни однажды Махараджа Ними решил провести большое жертвоприношение. Он сказал Васиштхе Муни: приготовься, на такую-то дату, в определенный срок назначено жертвоприношение, и ты должен будешь проводить это жертвоприношение. Но Васиштха сказал: я не могу. Я уже пообещал Индре провести жертвоприношение в Нарайских планетах. Подожди немного. Я проведу быстренько жертвоприношение на райских планетах, потом я спущусь, и мы быстренько сделаем тебе жертвоприношение, которое надо. А Махараджа Ними посмотрел на него и ничего не сказал ему. А Васиштха Муни быстро поспешил на райские планеты, чтобы сделать там жертвоприношение. Он быстро провел жертвоприношение и даже не успел получить награду, дакшину за это, и вернулся обратно. И когда он вернулся обратно, он увидел, что Махараджа Ними в Айодхе уже провел это жертвоприношение. И что жрецы выходили оттуда, что жертвоприношение уже вот-вот закончилось, что другие жрецы уже проводят это жертвоприношение. И он страшно разгневался. Он стал кричать на Махараджу Ними: что такое, почему ты позвал меня, я твой жрец, ты пообещал мне, что я буду проводить это, ты пригласил кого-то еще. Он стал кричать, Махараджа Ними ничего не отвечал на это. Он стоял и смотрел, и слушал. На самом деле, Васиштха Муни, он был... Махараджа Ними знал, что на самом деле он не прав, потому что Васиштха хотел вознаграждение, которое... большего вознаграждения, которое он должен был получить от Индры на райских планетах. И поэтому из-за жадности он отправился туда. Поэтому Махараджа Ними, он ничего не отвечал, он подумал, со всяким бывает. Но с кем не бывает, кто-то стал жадный. Но тот продолжал кричать, и в конце концов он так разгневался, он распалил самого себя, хотя он знал, что он не прав, но из-за своей неправоты он кричал еще больше. И в конце концов он закричал: тогда ты станешь видехой. Видеха значит без тела. Вот. И Махараджа Ними, это уже было слишком. Мало того, что он сам вообще виноват из-за жадности своей, непонятно куда отправился, теперь он еще и меня проклинает. Станешь видехой. И тогда Махараджа Ними ответил: татасту. Он не стал даже повторять, он сказал: пусть с тобой будет то же самое. Вот. И в тот же момент оба они покинули свое тело. Оба тела, бум, Васиштха Муни и Махараджа Ними оказались лежать мимо, и они бестелесные где-то бродили. Так как Васиштха Муни, он все-таки необычная душа, а великий Муни, то другие мудрецы, они сжалились над ним. Они взяли Васиштху Муни, и они поместили его в горшок. И в этом горшке Васиштха Муни в течение долгого времени находился, пока, наконец, он не получил семя Варуны, это отдельная история. В конце концов, он родился вновь из этого горшка. А те жрецы, которые проводили жертвоприношение для Махараджи Ними, они забальзамировали тело Махараджи Ними, потому что, в принципе, это не очень хорошо, что во время жертвоприношения царь вдруг бум и умирает. Поэтому они решили И, но прерваться, чтобы как-то помочь царю или что-то сделать, они тоже не могли, потому что они были очень заняты жертвоприношением. Они поэтому решили, что пусть он пока полежит тут, с ним ничего не случится, а потом мы закончим жертвоприношение и позаботимся о нем. Так что они забальзамировали быстренько тело, они положили его в различные масла ароматические, и тело сохранилось. Они докончили свое жертвоприношение, и потом они подумали, что будет с Айодхи. Айодхи осталась одна без царя. Царь непонятно тут вот лежит, у него нет потомков, у него нет никого, кто был бы его наследником. И поэтому они стали совершать новое жертвоприношение. Они совершили жертвоприношение, и полубоги пришли в это жертвоприношение довольные ими и сказали, что вы хотите. Они говорят, мы хотим, чтобы Махараджа Ними опять ожил, чтобы он продолжал править, потому что в конце концов Васиштха Муни, он уважаемый человек, но он не прав. Поэтому, так или иначе, он должен вернуться к жизни. И полубоги сказали, хорошо, пусть Махараджа Ними оживет, нам не жалко. Он действительно совершенно незаконно, несправедливо пострадал тут. И они стали говорить, ну давай, оживай. И тут Махараджа Ними, который был где-то поблизости, он сказал, нет, я не хочу оживать. Он отказался, он сказал... Достаточно, я уже пожил в этом материальном теле, я знаю, каково жить в этом материальном теле, вы меня уже больше не обманете. Я больше не хочу жить тут. Мне нравится то состояние, в котором я сейчас нахожусь. Более того, я думаю, что очень скоро я отправлюсь обратно к Богу, обратно к Кришне. Поэтому не просите меня, я обратно не приду. Вот, так он отказался воплощаться, и тогда эти мудрецы, которые, браманы, которые проводили жертвоприношения, они почесали затылок себе и подумали, что же делать. Надо как-то позаботиться об Айодхе, потому что Айодхе осталась без царя. И тогда они предложили пахтать тело Махараджи Нини, как это делали с телом Махараджи Вену. В четвертой песне Шримад-Бхагаватам описана эта история, как пахтали телом Махараджи Вену. Это берется тело. Это метод, который вряд ли действует в Кали-югу, но, по крайней мере, в прошлой юге он действовал. Берется тело, и берется нога у этого мертвого тела, и эту ногу вот так вот крутит, вот так вот, как мутовку. В конце концов, если при этом читать нужные мантры, делать нужные процедуры, все делать правильно, по всем правилам, то из этого тела, из тела Махараджи Ними, появилось новое тело, тело нового царя. Этого царя назвали Джанака. Джанака это значит Митхи Джанака. Митхи Джанака значит Джанака, который родился в результате пахтания из тела Махараджи Ними. Этот Митхи Джанака, он не стал править в Айодхе, он ушел и он основал свое собственное царство, свою собственную столицу, которая стала называться в честь него Митхилой. И с тех пор все цари этой династии, которые рождались, их всех звали Джанака. У них было также второе имя, по которому они отличались друг от друга, но они все были Джанакой. Они все были Джанакой, и через много-много поколений после этого первого Джанаки, Митхи Джанаки, один из Джанаки был тот самый Джанака, о котором мы стали рассказывать, который станет отцом матери Сити. И вот этот Джанака, который правил Митхили, у него не было детей, и он посоветовался с браманами, и браманы посоветовали ему провести хала-ягью, или ягью с помощью плуга. Это особый вид яги, когда тот, кто проводит это жертвоприношение, он идет за плугом, и как только плуг застревает в земле, он останавливается, он раздает браманам богатство, и как только он раздаст достаточно богатства, он идет дальше. Плуг опять застревает в земле, он опять раздает богатство. Таким образом, браманы... Они бывают очень довольны таким царем, они благословляют его, и в конце концов в результате у царя появляется что-то. И он проводил эту халу-ягью на берегу реки, как раз на берегу той реки, где был зарыт этот ларец, золотой ларец, который в свое время спрятал Равана. И в один прекрасный момент плуг вошел в землю, и он застрял. Он раздал уже много богатства, он раздал все, что у него было, но плуг никак не поднимался. И тогда они решили, что плуг за что-то зацепился, что, наверное, там камень или еще что-то. Они стали рыть в этом месте, и они вырыли этот золотой ларец. Они вырыли золотой ларец, и Махараджа Джанак открыл этот золотой ларец. Каким-то образом он очень легко открыл его, хотя разбойники не могли открыть. И когда он раскрыл этот золотой ларец, он увидел там девочку. Эта девочка сидела, она была одета, и она сидела в позе лотоса. И она была очень красивая, от нее исходило сияние. И все подумали, наверное, это Маха Лакшми сама пришла. Махараджа Джанак очень счастливый, он подумал, что, наверное, боги услышали его молитву, они решили дать ему потомство, и таким образом у него появилась эта дочь. Потом, в течение времени, через какое-то время, у него родилась вторая дочь, которую звали Урмила. И во дворце этого Махараджи Джанаки хранился лук Господа Шивы. На самом деле, этот лук Господа Шивы, он защищал Махараджу Джанаку от всех неприятностей, и Махараджа Джанака поклонялся ему как божеству. У этого лука, у него был специальный алтарь, он находился в особой отдельной комнате, и каждый день специальный жрец, который был приставлен к этому луку, он совершал арати этому луку, он предлагал ему благовоние, предлагал цветы этому луку, потому что этот лук, он был объектом поклонения Махараджи Джанаки, и он приносил ему удачу. И этот лук, который упоминается в этих двух стихах Шримад Бхагаватам, этот лук в свое время принадлежал Господу Шиве, и Господь Шива этим луком во время жертвоприношения Дакши, когда жертвоприношение Дакши было расстроено, Господь Шива, разгневанный, погнался за полубогами, которые принимали участие в этом жертвоприношении, он размахивал этим луком. Полубоги очень испугались, они стали молить Господа Шиву, и так как Господа Шива очень легко умилостивить, он быстро услышал, что вы хотите. Эти полубоги, они увидели этот большой лук, и они подумали, того и гляди, он опять разгневается. И поэтому они на всякий случай попросили у него этот лук. И тогда Господь Шива отдал им этот лук. Этот лук, он в какое-то время хранился на райских планетах. А потом полубоги отдали его, когда один демон преследовал полубогов. Они отдали его Махараджа Деварате. Махараджа Деварата был одним из джанак, которые родились в... преследовал полубогов. Они отдали его Махараджа Деварате. Махараджа Деварата был одним из джанак, которые родились в династии Чваку. Он был шестым после первого джанаки, после Нитхи джанаки. И этот Деварата, он отличался необычайной силой, и он очень любил полубогов, он защищал полубогов в их сражениях с демонами, поэтому полубоги отдали ему этот лук. И с тех пор, после того, как Деварата пользовался этим луком, никто другой не мог поднять даже этот лук. Этот лук, он хранился в отдельной комнате, в отдельном алтаре. И когда нужно было вынести этот лук, раз в год Махараджа Джанака давал даршин этого лука, и все граждане, все, кто хотел, все его подданные, они собирались, и они могли посмотреть на этот лук. И в этот момент 300 людей должны были тащить этот лук. На самом деле этот лук, он выдружался при этом на колесницу, на специальную повозку, которая была сделана Вишвакармой вместе с этим луком. Эта повозка, она была восьмиколесная, потому что четырехколесная повозка ломалась под тяжестью этого лука. И вместе с этой повозкой этот лук в железном футляре, в котором он хранился, он выносился, и на него могли все посмотреть. За этим луком стоит своя история. На самом деле Вишвакарма, его сделал архитектор полубогов, Вишвакарма своей мистической силой, и он сделал два таких лука. Он сделал две точных копии такого лука. Один назывался Махеша Чапа, тот лук, который хранился у Махараджи Джанаки. А второй такой лук, точная копия этого лука, назывался Вишну Чапа. И он хранился у Парашурамы. В свое время Вишну отдал этот лук Ричике Муни. Ричика Муни дал его Джамадагни, а Джамадагни, после того, как он оставил свои воинские занятия, он отдал его своему сыну Парашураме. И эти два лука, они были в свое время использованы в битве, которая произошла между Господом Шивой и Господом Вишну. Эту историю в Рамаяне рассказывает сам Парашурама. Парашурама в этих стихах упоминается, дальше я расскажу, как Господь Рамачандра встретился с Парашурамой. И Парашурама, когда он встретился с Рамачандрой, он был очень разгневан тем, что Господь Рамачандра поломал этот лук, поломал лук Махеша Чапу. И он рассказал историю этого Махеша Чапы, он рассказал, как он появился на свет. Он сказал, что однажды полубоги на райских планетах, они сидели во дворце Индры, и Нарада присутствовал при этом. И Индра, он стал восхвалять Шиву. Он стал говорить: «Шива, он такой замечательный, нет никого сильнее его. У моего Господа Шивы, которому я поклоняюсь, у него три глаза, И когда он открывает третий глаз, все начинают дрожать, и пламя вырывается из этих трех глаз. Он выпил океан яда, и он рассказывал, он говорил, никого нет сильнее Шивы. А Нарада ему не сидел и слушал. И потом, когда он послушал это, он сказал, ну что Шива, этих Шив их в 11 штук в каждой вселенной. А мой Господь, которому я поклоняюсь, он только один. И этот Господь, которому я поклоняюсь, он все знает. Но Индра, он не слышал ничего, он говорит, я знаю все. Но на самом деле Господь Шива, он просто скромный. Твой Господь, он все время хвастается, а мой Господь, он скромный, он сидит и медитирует. И поэтому он не показывает свою силу, но на самом деле он гораздо сильнее. И так они стали спорить, и в конце концов Нарада сказал, хорошо, если ты считаешь, что Шива сильнее, чем Вишну, то тогда попроси Шиву, чтобы он сразился с Вишну, и мы посмотрим, кто из них сильнее, пусть они сразятся. И Индра, когда он услышал это, он подумал, а интересная идея, Вася, этого я еще не видел, я много всего повидал, но этого я еще не видел. И поэтому он отправился на Кайлаш. Когда он отправился на Кайлаш, когда он уже подлетал к Кайлаш, к горе Кайлаш, на которой живет Шива, погруженный в медитацию, привратником, стражем, который не пускает никого на гору Кайлаш, является Господа Шив. Он может знать будущее. Только он увидел Индру, он сразу стал кричать на него, убирайся отсюда, тебе не место на горе Кайлаш. На горе Кайлаш люди занимаются аскезами, а ты отправляйся куда-нибудь соблазнять своих женщин или наслаждаться, или еще чего-нибудь делать. Тебе тут нету места. Ты говоришь, ну что ты на меня кричишь вообще? Почему? Что ты ни с того ни с сего? Я пришел, чтобы посмотреть, чтобы получить даршан моего Господа, которому я поклоняюсь, Господа Шивы. Я ничего плохого не хочу. Я знаю, что ты хочешь. От тебя одни неприятности будут. Лучше уходи отсюда по добру, по здорову. Но так или иначе, Господь Индра настоял. Он сказал, ты всего лишь привратник. Ты не имеешь права не пустить меня к моему Господу. Ты можешь пойти и сообщить ему, что я пришел, и пусть он сам решает. В конце концов, Нанди вынужден был пустить его. Индра пришел к Шиве, Шива сидел погруженный в медитацию, Индра поклонился ему, обошел вокруг него. И Шива раскрыл глаза, увидел Индру и сказал, Индра, что ты хочешь? Что привело тебя сюда? Зачем ты пришел сюда? Тут люди действительно занимаются медитацией. Я надеюсь, что у тебя все в порядке, что в твоей столице Амаравати нет никаких, все находится, все в порядке. Демоны не преследуют тебя. Я не слышал, что вы были какие-то демоны. Говорит, нет, демоны меня не преследуют. Но, потом Шива на него посмотрел, я надеюсь, ты не хочешь попросить меня сражаться с кем-нибудь? Индра говорит, да, как раз для этого я и пришел сюда, чтобы попросить тебя сражаться. Но на этот раз это будет не демон. Такого ты еще не видел. Он говорит, кто же это будет на этот раз? На этот раз это будет Господь Вишну. Шива тогда рассмеялся. И он долго смеялся. Индра говорит, зачем, почему ты смеешься? Чего ты ради смеешься? Что такое? Он говорит, как я могу сражаться с Господом Вишну? Ты видишь, что у меня в руке? И Индра посмотрел, он говорит, это джапа мало. Он говорит, как ты думаешь, что я делаю с этой джапой малой? Наверное, читаешь джапу. А как ты думаешь, чьи имена я повторяю? Чье имя я при этом повторяю, когда читаю джапу? Он говорит, я не знаю. Я повторяю имя Рам. Если бы я был сильнее, чем Вишну, то он бы повторял мое имя, а не я его. Так что тебе должно быть понятно, что он сильнее. Ну, Индра не согласился с этим, он сказал, нет, это все, ты просто очень скромный, и ты не хочешь признаваться. На самом деле я знаю, что ты сильнее гораздо Господа Вишну, и, пожалуйста, покажи свою силу. Так или иначе, Шива, он довольный молитвами Индры, решил смилостивиться над ним и сказал, ну хорошо, вели Вишвакарме, чтобы он сделал два лука, и мы будем сражаться с Господом Вишну на этих луках. И тогда Вишвакарма сделал эти луки, и 300 человек должны были вынести этот лук. И когда они вынесли этот лук, Шива поднял этот лук. Когда он поднял этот лук, все полубоги упали в обморок, потому что все затряслось, там зашаталось. Вот. И Индра, он скатил, он очнулся, и он закричал, я же говорил, смотрите, какой он сильный. Сильнее его нет никого. И тогда Индра попросил Браму, чтобы Брама отправился к Вишну и пригласил Вишну на сражение. Брама отправился к Вишну, и он стал просить Вишну, он стал медитировать на него на берегу Молочного океана, а Вишну в это время лежал на змее, и Лакшми была рядом с ним, и Вишну сказал, что это Брама, непонятно зачем пришел сюда. Вроде, Лакшми говорит, может быть какой-нибудь опять демон пришел, он просит тебя помочь, чтобы избавиться от этого демона. Вишну говорит, нет. Никакого демона не могло прийти. Если бы какой-то демон пришел, я бы знал уже об этом. Но я не знаю ничего об этом. Тогда Лакшми улыбнулась и сказала, если бы ты все равно знал о том, что это демон, то ты тогда знаешь, зачем Брама пришел сюда, чтобы чего он хочет от тебя. А Вишну сказал, да, я знаю, он хочет, чтобы я сразился с Господом Шивой. Правда? Лакшми захлопал в ладоши и сказал, о, это будет здорово, это будет очень интересно. Вот. Ну и тогда Вишну сказал, если ты хочешь этого, то тогда я буду делать. И тогда он мысленно сказал, ну давайте, хорошо, где тут этот Шива, будем сражаться. И он взял этот лук, второй лук, Вишну Чапу, который сделал Вишвакарма. И когда Шива увидел его, когда он увидел Вишну, пришедшего на райские планеты, он увидел Вишну, Шива подошел к нему, он обошел вокруг него, он поклонился ему, потом он стал прыгать, он стал кататься по полу, он стал хлопать в ладоши. И Вишну стоял и смотрел на все это. Все вокруг, они не понимали, что происходит. В конце концов, Индра сказал, эй, Нарада, иди скажи этому самому Шиве, что он пришел, чтобы сражаться здесь, а не для того, чтобы поклоняться. Что-то он не тем занимается, чем надо. И тогда Нарада сказал, Шива, эй, нужно сражаться, ты забылся. Поклоняться потом будешь, сейчас время сражаться. И тогда Шива вскочил, и он сказал, если Вишну благословит меня, то тогда я буду с ним сражаться. Если он не благословит меня, то я не буду с ним сражаться. Вишну сказал, хорошо, будет тебе мое благословение. И тогда они стали сражаться, и это сражение продолжалось в течение какого-то времени. И в конце концов, Господь Шива, он бросил свой лук, и он побежал, и он закричал, Индра, я же говорил тебе, что ты наделал. И, ну, Вишну, он не был разгневан, и полубоги, они упросили Вишну, чтобы он смилостивился над Господом Шивой. Так или иначе, эта история закончилась, и, в конце концов, эти два лука, они оказались один у Парашурамы, а другой у Джанаки, во дворце. И когда Сита росла, вместе с ней росла ее сестра, младшая сестра Урмила, и у брата Джанаки, которого тоже звали Кушадваджа, по случайному совпадению обстоятельств, у него было тоже две дочери. Эти две дочки, они были примерно одного возраста, они росли вместе с Ситой. И они играли во дворце, и однажды они хотели достать цветы с дерева. Во дворе дворца росло огромное дерево, на котором были очень красивые цветы, им нужны были цветы для игры. Они никак не могли достать эти цветы, они пытались залезть на дерево, они пытались найти какие-то длинные палки, но цветы были слишком высоко. И тогда Сита закричала, я знаю, как можно достать эти цветы. И она побежала в комнату, где стоял этот лук, где стоял этот Махеша Чапа, она открыла железный ларец, в котором он хранился. Она схватила этот лук, и размахивая этим луком, она побежала туда, к этому дереву. И все, кто видел это, все упали в обморок просто от одного вида, потому что все знали, что 300 человек не могут утащить этот лук. А тут маленькая девочка, которой было 6 лет в то время, она побежала с этим луком, она выбежала во двор, она протянула этот лук, она наклонила ветку дерева. И в это время все, кто еще смог сохранить, кто оставался в сознании, они побежали к Джанаке, они закричали, беда, беда, беда пришла. Твою дочь вселился Брама-Ракшас. Этот Брама-Ракшас, она одержима этим Брама-Ракшасом, он заставляет ее странные вещи делать. Она схватила лук, и она побежала с этим луком. Тут Махараджа Джанака стал смеяться, он закричал. И он сказал, где такой Брама-Ракшас, который сильнее Господа Шивы? Я не видел таких Брама-Ракшасов. Что вы такое рассказываете? Эта девочка, даже если в нее вселится 1 000 000 Брама-Ракшасов, она и то не сможет утащить этот лук. Но тогда министр пришел и сказал, посмотри, что-то не в порядке с твоей дочерью. Посмотри сам, убедись. И он, а тогда Джанака вышел. Единственное, что он увидел, как Сита забежала. Он увидел, что она находится в этой комнате, где поклоняется луку. Он увидел, как она открыла дверь, она поставила лук туда и закрыла дверь. И вышла оттуда с невинным видом, как будто бы ничего не произошло. И улыбаясь. Джанака спросил, что ты сейчас делал? Она говорит, ничего, я ничего не делала, просто цветы мы играли там с девочками во дворе, там нужно было цветы сорвать. А лук, причем тут лук? Нет, я, говорит, просто спрятала там цветы в этой коробке, чтобы никто не украл. Но так или иначе, он сам видел это, и тогда он собрал свой совет браманов, и они стали обсуждать, что делать. Они стали говорить, и его главный министр, которого звали Садананда, он был на самом деле сыном Гаутамы Муни. И Гаутамы Муни, про него есть отдельная история в Рамаяне, которую можно когда-нибудь рассказать. И этот Садананда, он сказал, по всем знакам, с самого начала, когда
Сита только родилась, когда я только увидел ее, я увидел, что на ее теле есть все знаки Махалакшми. Я думаю, что это сама Махалакшми. Другие стали говорить, нет, нет, как может Махалакшми быть тут, это, наверное, Брахма-Ракшас, или выдвигались разные другие теории. Но так или иначе, Джанака сказал, хорошо, раз это Махалакшми, значит, мужем у нее должен быть только Вишну. Соответственно, нужно будет искать Вишну. Все сказали, ну, как ты будешь искать Вишну? Тогда твоя дочь останется вообще не замужем. Ты не отдашь, ты никогда не найдешь Вишну. И тогда Джанака сказал, жениться на моей дочери сможет только тот, кто натянет тетиву этого лука. И все браманы, они стали смеяться, они сказали, тогда твоя дочь всегда останется старой девой. Никто не сможет натянуть тетиву этого лука. Вот. Но Джанака сказал, это Махалакшми, и Вишну должен сам позаботиться о том, чтобы она не осталась старой девой, потому что, в конце концов, она его вечная супруга. Так что, так или иначе, он сам как-то появится, и он позаботится об этом. И так прошло некоторое время, и когда Джанаки, или Сита, выросла, то многие цари стали свататься к ней. И эти цари, они приходили толпами туда, и они приходили и просили Махараджу Джанаку, чтобы он отдал за них, чтобы он отдал им руку Ситы. И он говорил, пожалуйста, вон у меня там этот самый Махеша Чапа стоит, натяните тетиву и берите Ситу, Сита ваша. И один за другим они пытались натянуть тетиву, несколько несчастных случаев произошло, у кого-то придавило это Махеша Чапа, но у них ничего не получалось, они не могли даже поднять это. В конце концов, они страшно разгневались, они сказали, этот Джанак, он загордился. Он слишком возгордился, он специально не хочет отдавать свою Ситу, потому что он слишком привязан к ней, и он придумал это условие, которое невозможно выполнить. Мы должны отомстить ему, мы должны наказать его, и мы проучим его как следует. Мы должны силой отобрать эту Ситу. И тогда все цари, которые сватались к Сите, они договорились вместе, и со всеми своими армиями они осадили Митхилу. И в течение года Джанака вынужден был отражать атаки этих царей, нападения этих царей. И в конце концов, силы самого Джанаки подошли к концу. В городе ничего почти не оставалось. Эти цари уже почти ворвались в Митхилу. И тогда Джанака стал просить полубогов. И полубоги, которые чувствовали себя обязанными на Джанаке за подвиги его предка, Девараты, они пришли, они дали новую армию. С помощью этой армии Джанака разогнал всех царей, которые сватались к этому. И в конце концов, после того, как произошел этот эпизод, и после того, как прошло еще некоторое время, в Айодхью пришел Вишвамитра, который привел туда Рамачандру и Лакшмана. Это особая история, которая связана с тем, как Вишвамитра взял Лакшману и Рамачандру, и как, что с ними случилось. Но так или иначе, они пришли в Митхилу. По дороге Вишвамитра рассказывал им разные истории. Он рассказал им историю Митхилы, он рассказал им, как Ганга сошла на землю, он рассказал им много разных историй. Они были в страшном возбуждении, но на самом деле Вишвамитра знал, что я веду Рамачандру для того, чтобы он смог получить руку Ситы. И он объяснил им, что большое жертвоприношение состоится в Митхиле. И когда они пришли туда, вся Митхила была украсана по поводу этого жертвоприношения. Везде сияли разные огни, на улице висели флаги, и все были в радостном возбуждении. И они подошли к жертвенной арене, там было очень много браманов, и вообще все были очень счастливы. И когда все увидели Вишвамитру, все расступились перед ним, Вишвамитра пришел, ему оказали особый почет, сам Садананда, главный жрец царя Митхилы Джанаки, вышел ему навстречу, он приветствовал их. И в конце концов, так или иначе, принесли этот лук большой, все увидели этот лук, все стали ему поклоняться, сделали арати. И Джанака сказал, ну теперь, Рамачандра, ты пришел сюда, и ты знаешь, что моя дочь, она ищет тебе мужа, и мужем ее может стать тот, кто сможет натянуть этот лук. И если ты сможешь натянуть этот лук, то ты станешь мужем моей дочери. Он говорит, я не знаю, что такое муж, что такое дочь, это вы мне, я не знаю, что это такое, я брахмачари, в конце концов. Но лук я натяну. Ты скажи мне только, что нужно сделать. Что мне нужно делать? Просто поднять и натянуть этот лук, а потом что делать с этим луком? Вот. Лук, говорит, хороший вообще-то, но что с ним дальше-то делать? Тот говорит, ну достаточно, если ты просто поднимешь и натянешь тетиву. И тогда Господь Рамачандра подошел к этому луку, он взял его левой рукой, он поднял этот лук. повертел его так. Потом он наступил левой ногой на этот лук, он натянул этот лук, и когда он натянул этот лук переломился на две половины. Когда он переломился, земля зашаталась, затряслась, весь дворец, он затрёсся от этого самого. Половина людей попадала в обморок от страха того, что происходит. Молнии загремели там где-то. Вот. А Сита, которая наблюдала за всем этим, она страшно испугалась. Она подумала, ну вот, лук треснул, и таким образом он не выполнил условия. Он должен был просто натянуть его, а этот лук разломился на две половинки. Вдруг что-то помешает ему стать моим мужем. И тогда она побежала к нему, пока ее никто не остановил, у нее была гирлянда, она сразу надела ее на господа Рамачандры, чтобы, не дай бог, ничего не сорвалось. Вот. Но так или иначе, все закончилось благополучно. И так как день был не очень благоприятный для того, чтобы совершать свадебную церемонию, то тогда эту церемонию отложили на какое-то время, на несколько дней. Тем временем послали за Дашаратхой. Дашаратха пришел вместе со своими другими сыновьями, вместе с Бхаратой и Шатругной. Вот. Так или иначе, Урмилу сосватали за Лакшману, а двух других двоюрных сестер Ситы сосватали за Шатругну и за Бхарату. Все были очень счастливы. Они отпраздновали пышную свадьбу, и все было хорошо. И в конце, когда эта свадьба была отпразднована, Махараджа Дашаратха стал собираться в обратный путь. Джанака дал ему очень много, очень большое приданное за Ситой и за другими девушками. Они отправились на нескольких каретах с большой свитой в обратный путь. И они проехали половину пути, как вдруг Вишвамитра тоже ушел обратно к себе, в Гималайи, продолжать заниматься тем, чем он занимался. А Васишка, который приехал вместе с Дашаратхой, он ехал на колеснице Дашаратхи. И вдруг, когда они ехали на колеснице Дашаратхи, вдруг они увидели, что птицы со страшным криком поднимаются в небо и улетают в южном направлении. И Махараджа Дашаратха, он чувствуя какие-то недобрые предзнаменования, он спросил у Васишки, что бы это значило. Васишка посмотрел и говорит, ну, в принципе, это не очень хорошо, что они улетают и кричат, но они улетают на юг, так что не бойся. И тут мимо них пронеслась огромная стадо диких зверей из леса, которые тоже в ужасе мчалось на юг. И все живое мчалось куда-то на юг оттуда. И Махараджа Дашаратха, он стал страшно волноваться. И в этот момент небо затянулось тучами, и налетел страшный ветер и ураган. И этот ураган был такой сильный, что всех воинов, которые сопровождали всю свиту, они все попадали в обморок, они все упали со своих лошадей. Они все лежали там, разметенные ветром. И только Лакшмана, Рама, Васишка и Дашаратха как-то остались стоять под порывами этого ветра. Этот ветер гудел, и Дашаратха, перекрикивая сквозь этот ветер, стал кричать Васишке, что происходит, объясни мне, что происходит. Когда Васишка закрыл глаза и сказал, это Парашурама идет, лучше бы нам отсюда куда-нибудь уйти. Вот. Но тем временем они услышали странный звук, который доносился до них. Это был звук хум. Парашурама, он издавал этот звук хумкару. И Парашурама, значит, он приближался туда, земля затряслась, и в конце концов Парашурама появился на сцене. Когда Парашурама появился на сцене, то Дашаратха, который до этого оставался в сознании, он тоже упал без сознания. Вернее, он стал что-то говорить Парашураме, он стал говорить Парашураму, зачем ты пришел сюда, он весь трясся, у него руки тряслись, он испугался за Раму и за Лакшману. Он сказал, зачем ты пришел сюда, что тебе нужно отсюда, ты же уже отрекся, ты же уже 21 раз уничтожил всех кшатриев, ты пообещал Индре, в присутствии Индре, ты пообещал больше не трогать кшатриев, ты уже стал Бабаджи, ты стал медитировать у себя на горе Махендра, что тебе надо, зачем ты решил нарушить свой обет, чего ради ты пришел сюда, но тогда Парашурама посмотрел на него так вот, глянул на него, на Дашаратху и сказал «Хум!». А он сказал «Хум!», Дашаратху упал без сознания. Вот. Таким образом, осталось только Рама и Лакшмана, и Васишка где-то сидел съежившись и наблюдая за всем этим. И тогда Парашурама стал говорить, «Судя по всему, моя миссия еще не закончена. Кто тут Рам? Я слышал». Нарада Муни пришел ко мне, он сказал, что какой-то Рам, какой-то наглец из династии Кшваку поднял и сломал лук Махешу Чаку. А кшатри опять стали слишком гордыми, они слишком возгордились, и похоже, что придется опять взяться за них. Нужно, наверное, опять как следует проучить. Я должен буду убить. И Рамачандра посмотрел на него и сказал: я Рам. Ага, ты Рам. Значит, я убью тебя. Я убью твоего брата. Я убью Дашарату. Я убью Джанаку. Короче говоря, я убью всех их, как я уже делал 21 раз. Я сделаю это 22 раз. Мне ничего не стоит это сделать. И тогда Рамачандра посмотрел на него и сказал: да, ты прав. Многих предстоит убить. Но на самом деле это сделаю я, а не ты. И тогда он страшно разгневался, он закричал: ну вот, я так и знал, опять эти кшатри, опять они браманам перечат, опять они непонятно, что такое говорят. И он занес над ним, над господом Рамачандрой, свою секиру, свой топор, которым он уничтожил кшатри. И когда господь Рамачандра увидел этот топор, он упал на колени, и он стал молиться, он стал произносить молитвы, и Лакшмана тоже упал на колени, он стал произносить молитвы. И тут Дашаратх уже ничего не понимал. Он говорит: только что ты дерзил мне и грубил, а теперь ты молишься, и что ты делаешь? Он говорит: как? Это оружие самого Вишну. Это топор, который дал тебе сам Вишну. А мы из династии царей Икшваку, и все Икшваку, они великие преданные Господа Вишну. Я поклоняюсь тебе. И более того, ты сам Шакти Авеша Аватара, как я могу не поклоняться тебе? И тут Парашурам, он уже ничего не понимал. Тут поклоняются, до этого дерзят, еще что-то. И он сказал: хорошо. Если ты такой сильный, и если ты сломал этот лук, то попробуй сделать то же самое, попробуй натянуть лук Вишну, который хранится у меня. И если ты сможешь сделать это, тогда я подумаю, что нужно делать с тобой. Посмотрим, тогда я решу, нужно с тобой сражаться или нет. И он закрыл глаза, и он стал читать мантры, вызывая этот лук, чтобы этот лук оказался у него. Он читал мантры, но лук так и не появлялся у него в руке. В конце концов, он открыл свои глаза, он посмотрел, и он увидел, что лук Вишну Чапа находится в руках у господа Рамачандры, и он уже натянул эту стрелу, и он ждет, и смотрит на Парашураму. И тут Парашурама, он все понял, он упал на колени, он сказал: теперь я все понял, прости меня, негодяя. Я не понял, кто ты такой, но теперь с самого начала. Хотя с самого начала у меня закралось какое-то подозрение, просто Нарада Муни сбил меня с толку. Он не сказал мне ничего, он пришел ко мне в ашрам, и он сказал: знаешь, там какой-то Рама, сын какого-то царя Дашарадхи, он лук господа Шивы сломал. Я подумал, что нужно навести порядок и еще там как следует строгие меры применить к этому. Но теперь я все понял. Прости меня, я больше никогда не буду это делать. Он говорит: зачем ты просишь у меня прощения? Ты сделал то, что ты должен был сделать. Теперь объясни мне, пожалуйста, куда я должен выпустить стрелу. Потому что мои стрелы, они не знают промаха. Если я натянул этот лук, то я должен буду выпустить куда-то эту стрелу. И я могу выпустить это, я могу либо уничтожить твою способность летать по воздуху и этой стрелой, либо я могу уничтожить твою силу, и которую ты заработал своими аскезами, и силу, которая у тебя была. И Парашурам, он стал думать немного. В свое время он пообещал, после того, как он 21 раз уничтожил всех кшатриев земли, он отдал землю в качестве дакшины Касьяпа Муни, был жрецом у Парашурамы. Это Касьяпа Муни провел жертвоприношение, чтобы Парашурама таким образом искупил свои грехи, которые он навлек на себя убийством этих кшатриев. Он провел огромное жертвоприношение, и в конце этого жертвоприношения Касьяпа Муни сказал: теперь ты должен дать мне дакшину, так как я провел это жертвоприношение. И Парашурама спросил: проси, чего хочешь. И Касьяпа Муни сказал: я хочу всю землю. И тогда Парашурама сказал: конечно, забирай, вся земля твоя. И когда Касьяпа Муни получил эту землю себе в качестве дакшины, он сказал Парашураме: так как я получил эту землю в качестве дакшины, у меня теперь есть одна просьба. Эта земля моя, она принадлежит мне. Пожалуйста, уходи куда-нибудь в другое место, потому что поищи себе какое-нибудь другое место, потому что я не хочу, чтобы ты на земле находился. И тогда Парашурама, он подумал, что же ему теперь делать. И он обладал способностью летать, и в этот момент он поднялся над землей. И с тех пор он уже не касался земли. Он удалился на гору Махендра, и он все время находился на некотором расстоянии над землей. И он подумал: если теперь Парашурама лишит, если теперь Рама уничтожит эту мою способность парить над землей, то тогда я нарушу свою клятву, и что я тогда буду делать? Зачем мне нужна будет моя сила? И тогда он сказал: лучше ты уничтожь мою силу. Он был Шакти Авеша Аватаром, и тогда Рама выпустил стрелу, и эта стрела, она пронзила Шакти, который был наделен Парашурама. И все стрелы Рамачандры, на самом деле, он обладал таким искусством. Любая стрела, которая была выпущена им, она возвращалась обратно к нему в колчан. И эта стрела, она вернулась к нему в колчан, и эта сила шакти, который был наделен Парашурам, она вошла таким образом в Господа Рамачандру, и на этом была окончена миссия Парашурама. Парашурам, он до сих пор живет на земле, он до сих пор живет на этой горе Махендра, и он продолжает совершать аскезы, чтобы искупить свои грехи, которые он совершил, но он уже не может ничего сделать, у него нет на самом деле силы или шакти, которая была дана им в свое время Вишну. Вот. Я думаю, что на этом можно закончить все то, что было. По крайней мере, я рассказал все то, о чем говорится в этом стихе. Чтобы завершить это, я еще раз прочитаю стих Шримад Бхагаватам, и таким образом можно будет вспомнить все о том, о чем говорилось. «О царь, игры Господа Рамачандры были удивительны, и они были подобны играм маленького слоненка. На своем варе, где мать Сита должна была выбрать себе мужа, среди всех собравшихся героев, собравшихся со всего мира, он поломал лук, который принадлежал Господу Шиве. Этот лук был таким тяжелым, что его внесли туда 300 человек. Но Господь Рамачандра согнул его и натянул стрелу, и натянул тетиву, и поломал этот лук посередине, подобно тому, как маленький слоненок ломает трости сахарного тростника. Таким образом, Господь завоевал руку матери Ситы, и, которая была наделена трансцендентными качествами, которая отличалась необычайной красотой и замечательным характером. По сути дела, это была сама богиня процветания, которая постоянно находится на груди Господа. Вернувшись домой после того, как он завоевал руку матери Ситы и завоевал ее от всех своих соперников, Господь Рамачандра встретился с Парашурамой. И хотя Парашурама был очень горд своей силой и тем, что он освободил землю от кшатриев 21 раз, он тем не менее потерпел поражение от Господа, который выглядел, который казался обычным кшатрием. Может быть, вопросы какие-нибудь? Хотя же тут трудно. Полубоги на самом деле обладают этой способностью оставаться на своих местах и в то же самое время приходить сюда. То же самое произошло во время явления Господа Кришны. Во время явления Господа Кришны они родились как члены династии Яду, рода Яду. Все полубоги родились на земле. И тем не менее они оставались там, они приходили к Деваке, они возносили молитвы Господь Брама, Господь Шива, и все остальные полубоги окружали ее. На самом деле, это были не сами полубоги как таковые, а шакти-авеша-аватар, как бы их шакти или амши, частичные воплощения полубогов. А Господь Брама, когда Господь Вишну сказал ему, что он придет на землю и воплотится в образе Господа Рамачандры на земле, он велел Господу Браме, чтобы тот велел всем полубогам прийти на землю. И тогда Господь Брама отдал этот приказ, и он сказал: «Вы полубоги, возьмите себе в жены обезьян и разных других, и медведиц». И так или иначе, вы должны произвести на свет племя ванаров и медведей, которые помогут Господу Рамачандре в его играх. Эти полубоги, они очень послушно исполнили приказ Брамы. И разные полубоги, они зачали с разными обезьянами, с разными там, в результате разных там. И они зачали сыновей, и эти сыновья пришли на землю, они помогали Господу Рамачандре, как Хануман, Сугрива, Бали, все они были зачаты разными полубогами перед этим, чтобы помогать Господу Рамачандре. Тогда же Брама сказал о одной апсаре. Эта апсара, она жила на Апсара-Локе, и даже среди апсар она славилась склонностью к интригам. Она все время ссорила разных апсар друг с другом, все время ходила, устраивала разные интриги. Господь Брама подумал, что ты зря такой талант пропадает тут. Он сказал, ты тоже должна родиться на земле, и ты должна родиться в теле Гарбуни, И в свое время ты должна будешь сыграть свою роль в играх Господа Рамачандры, чтобы помочь этим играм ходить. Это Апсара, она родилась как Гарбунья, она была служанкой Кайкеи. И она устроила всю эту интригу, в результате которой Господь Рамачандра был сослан в лес. По крайней мере, в прежние века, в Трету Югу, когда проходили игры Господа Рамачандры, люди могли прийти к Кришне по милости Господа Рамачандры. Это не то, что мы должны идти этим путем. Для нас, для людей падших, для людей Кали-Юги, единственный путь и единственный способ обрести милость Кришны и Господа Рамачандры и любого другого воплощения Господа, это обрести милость Господа Чайтанья. Для мудрецов, которые медитировали в лесу Дандакарани, не нужно было милость Господа Чайтанья для того, чтобы присоединиться к играм Господа Кришны. Но мы просто находимся не на том же самом уровне, и поэтому мы должны воспользоваться вот этим вот настроением Господа Чайтанья, аудари, его состраданием. И с помощью этого сострадания, благодаря его милостивой природе, мы сможем так или иначе прийти или понять смысл игр Господа Рамачандры. Нет, на самом деле эти игры, они очень разные. Они каждый раз происходят по-разному. На самом деле есть очень много разных вариантов и версий Рамаяны. Эти разные версии Рамаяны, они описывают... Основная канва та же самая. Есть Махараджа Дашаратха, и Господь Рама рождается, Рамачандра рождается у Махараджа Дашаратхи. Потом он завоевывает руку Ситы, и потом он уходит в лес, и потом он Равану крадет Ситу. И потом Рамачандра, в конце концов, находит Ситу, он завоевывает ее обратно. Но детали, все то, как это проходит, оно каждый раз проходит по-разному. И Сита Деви, она каждый раз, на самом деле, рождается. Та история, которую я рассказал, это одна из возможных, это одна из историй, связанных с появлением матери Ситы. На самом деле, она рождалась много раз, и она рождается несколько по-разному. Так же, как Господь Рамачандра рождается по-разному в разные века. И разные детали, они меняются. В играх Господа ничего на самом деле нет, ничего статичного. Господь всегда делает все по-разному, как ему хочется в этот раз. Есть очень много разных вариантов, которые связаны с этим. Говорится, что живое существо имеет свою сварупу, и место для этой сварупы, оно уже фиксировано в духовном мире. То есть у нас есть сварупа, у нас есть свое маленькое местечко где-то в духовном мире, на одной из планет духовного мира. И когда мы обретаем свою сварупу, мы обращаемся туда, как Господь Чайтанья говорил в Шикшаштаке: «Господь, возьми меня обратно и помести, как частицу пыли у своих лотосных стоп». Мы возвращаемся обратно к Господу, к лотосным стопам Господа, где-то его лотосных стоп. У нас там есть уже свое место. Это место, оно не занято никем, оно ждет нас, когда мы вернемся туда, на это свое место, и мы в качестве этой частички пыли будем продолжать служить вот стопу Господа на своем месте. Однако из этого правила есть свое исключение. Говорится, что те души, которые находятся в Мадуре Расе Господом Кришной, которые находятся на Галока Вриндаване, у них есть как бы две сварупы. Все эти души, которые находятся на Галока Вриндаване, находятся в любовных отношениях, в Мадуре Расе с Кришной, а на Галока Вриндаване все находятся на самом деле в любовных отношениях с Кришной, так или иначе. Они имеют как бы второе тело или второе воплощение в Навадвипа Даме. Они также находятся в Навадвипа Даме, и там они имеют другое тело, другую форму, и там они служат Господу Чайтанье. То есть все те, кто на самом деле находится в Мадуре Расе с Господом, у них есть два воплощения. Две формы, не воплощение, две формы в духовном мире. Форма одна на Галока Вриндаване, другая в Навадвипа Даме. Нет, просто каждое живое существо, у него уже есть форма Господа, которой он поклоняется. В соответствии с нашей сварупой, у нас есть форма Господа, которой мы более всего привлечены, которая привлекает нас более всего. И Господь Чайтанья, это объясняется во второй песне Шримад Бхагаватам. Господь Чайтанья, он на самом деле показывал во время Махапракаша своего, когда он показывал разные формы, он показывал своим преданным те формы, которым те поклонялись, которые хотели видеть его. Вот. И поэтому он показал, например, да, он показывал им те формы, которые они поклонялись. Да, они служат в духовном мире определенной форме Господа, и поэтому в играх Господь Чайтанья показал им ту форму, которую они поклонялись. Как этот знаменитый случай с Мурари Гупта. Мурари Гупта был одним из очень близких спутников Господа Рамачандры. И Мурари Гупта, как известно, он был воплощением Хануманом. В своей прошлой жизни он был Хануманом, он поклонялся Господу Рамачандре. И когда он родился в Навадвипе, он продолжал поклоняться Господу Рамачандре. У него были божества Господа Рамачандры, Лакшмана и Ситы Деви. Он поклонялся им. И Господь Чайтанья, он все время смеялся над ним. Он говорил: ну что ты поклоняешься Господу Рамачандре? Кришна – это самая высшая форма проявления Господа. Ты должен бросить поклоняться Господу Рамачандре, и ты должен поклоняться Кришне. И он в течение все время, как он только встречал Мурари Гупта, он все время говорил: ну что, до сих пор поклоняешься Господу Рамачандре, да? И Мурари Гупта, он очень расстроен, он уходил к себе. И в конце концов, в один прекрасный день он решил: ну все, он меня убедил, действительно, Кришна – это самое высшее воплощение Бога. Я должен поклоняться Ему, я должен поклоняться Кришне Вриндавана. И он вернулся к себе домой, и он стал возносить молитвы Кришне. Он пытался поклоняться Кришне, он поклонялся, и каждый раз, как он начинал возносить молитвы Кришне, он видел перед собой Господа Рамачандру. И он ничего не мог делать, он не мог отвязаться от этого. И всю ночь он провел в каких-то мучениях страшных. В конце концов, он понял, что он ничего не может делать. И он пришел на следующее утро к Господу Чайтанье, он упал ему в ноги, он сказал: Господь Чайтанья, разреши мне, пожалуйста, утопиться в Ганге. У меня нет другого выхода. Ты приказал мне поклоняться Господу Кришне, но я не могу исполнить твой приказ. Я старался целую ночь, я пытался что-то сделать, но я все время видел перед собой только Господа Рамачандру. Я ничего не могу сделать, я могу поклоняться только Ему. Поэтому и в то же самое время я не могу нарушить твой приказ, поэтому, пожалуйста, разреши мне, я сейчас пойду и прямо утоплюсь, потому что жизнь моя не имеет смысла. Господь Рамачандра, он засмеялся очень довольно, сказал: я на самом деле испытывал тебя. Ты вечный слуга Господа Рамачандры, и ты не можешь перестать ему служить. Ты вечный слуга Господа Рамачандры, и тебе нет необходимости поклоняться никому. И все, ты хануман, и поэтому должен поклоняться. Наверное, почему нет? Киртаны так здорово. Особенно киртаны Господа Чайтанья.